Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну. У нас нет репрессий и уголовного преследования. Вы сказали новые специальные военные операции. Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением.
Нам удается сохранять хорошие темпы повышения реальной заработной платы.
Ну и что? Как у нас в народе говорят, кинули.
Надоели эти передачи про Украину. Полностью согласен, надо заканчивать. Может, будем решать свои проблемы и их освещать.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Новые тезисы для прямых линий придумывают те политики, у кого старые плохие. Владимир Путин верен себе. Ему надоели передачи про Украину, но сам он об этом поболтать очень рад. Он же всегда готов к диалогу. Издание агентства обратило внимание, впервые с начала полномасштабной войны Путина сразу спросили о войне, вот в самом начале этой прямой линии. Во время ответа родилась еще одна альтернативная история. Даже казус белли Путину теперь не нужен.
В 22-м году, когда уже все подошло к краю, когда украинский режим киевский развязал войну на юго-востоке Украины, мы им просто сказали, послушайте, мы вынуждены будем признать эти непризнанные республики, и лучше, если вы просто дадите людям спокойно жить так, как они хотят, без ваших госпереворотов, без русофобии и так далее. Просто выведите оттуда свои войска и все.
Путин сослался на собственные условия мира 24 года, когда он сказал, что Украина должна вывести войска из четырех регионов, которые авансом вписаны в российскую конституцию. Напомню, объявляя так называемую спецоперацию, Путин подчеркивал, что речь о захвате территорий не идет. Но не только Украина, Европа тоже виновата.
Будут ли, вы сказали, новые специальные военные операции? Не будет. Никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, будете соблюдать наши интересы, так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши. Если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО на восток. Сказали, что не будет движения НАТО на восток ни на один дюйм. Это прямая речь, цитата. Ну и что? Как у нас в народе говорят, кинули.
Поэтому Путин не чувствует ответственности за гибель мирных людей.
Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну. Эта война была начата после государственного переворота на Украине, антиконституционного вооруженного переворота в 2014 году, а затем и начало боевых действий главарями киевского режима против своих граждан на юго-востоке Украины.
Социальная поддержка населения – это приоритет Путина. Поэтому, когда вдова погибшего на начатой Путиным же так называемой спецоперации пожаловалась, что больше года не может добиться пенсии по потере кормильца и социальных льгот, Путин извинился не за спецоперацию.
Кристина Сергеевна, ну, во-первых, я хочу принести вам извинения, хочу извиниться перед вами за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопрос оплодотворенного рода. Простите наш, пожалуйста. Уверяю вас, ну, в вашем случае это будет сделано и сделано быстро. Но проблема действительно есть.
Тем более, что денег хватает. Федеральный бюджет оказывается не дефицитный, а стабилизированный. Кстати, в том числе благодаря повышению НДС, Путин так и сказал. То есть расходы на войну перекрываются за счет россиян, но им грех жаловаться, зарплаты-то растут.
Нам удается сохранять хорошие темпы повышения реальной заработной платы. И они не такие большие, как в прошлом году, но все-таки, на мой взгляд, хорошие. Реальная заработная плата, то есть за вычетом инфляции, ее рост составит 4,5%.
На прямой линии 23-летний журналист из Екатеринбурга пожаловался, что не сможет завести детей, потому что за однушку в ипотеку будет платить 30 лет по 50 тысяч рублей. Это 18 миллионов в сумме. Путин ответил, что как здорово было бы заводить семью пораньше. Сослался на опыт семьи Рамзана Кадырова, чей сын женился до совершеннолетия. Но в целом поддержка молодых семей в принципе-то есть, рожайте. И есть даже места, где ипотека по 2%. Есть, правда, это оккупированные территории Украины, там ипотека 2%. Через час Путин снова вспомнил про этого жениха и дал эксклюзивный экономический совет.
На самом деле правильно, мужчина как бы должен думать о том, чтобы внести существенный вклад в решение материальных вопросов. Но вот мы с шапкой сейчас по кругу пойдем и соберем вам как минимум на свадьбу.
Зарплаты растут. Если у вас нет, походите с шапкой по кругу. А для тех, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода», мы сегодня подготовили такой вопрос. Вот просто любопытно узнать, а вы лично смотрели прямую линию Путина? Да, может быть, частично или нет? И следите за нашим пересказом того, что сегодня мы от него услышали. Уважаемые зрители, пожалуйста, обратите внимание на чат нашей трансляции, делитесь вашим мнением, а в конце программы подведем итоги. А с нами в прямом эфире политолог Евгений Рощин. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот поскольку сразу Путин начал в этот раз с войны, хочется спросить, с чем вы связываете подобные его акценты в этом году? Вот он даже военного притащил, из которого они там втроем с ведущим вытягивали истории о якобы преступлениях якобы нацистов.
Я думаю, тут несколько факторов, которые объясняют такое позиционирование темы. Во-первых, кажется, пришло время чуть серьезнее относиться к тому, чтобы объяснять людям, зачем эта война ведется. Да, по всей видимости, в Кремле есть оценки того, что в народе появилась усталость от войны. Да, возможно, люди стали даже замечать ее экономические последствия. И вот именно поэтому надо начинать более серьезно подходить к тому, чтобы объяснять, что, собственно, происходит. А другой фактор состоит в том, что по оценке Кремля идут, видимо, какие-то переговоры, и, возможно, даже они складываются успешно для Кремля. И, возможно, даже допустить, что переговоры эти чем-то закончатся. И вот когда все закончится, нужно будет снова объяснять людям, что это было, и зачем это было, и каких целей достигли. Вот эти вопросы, они всегда возникают по окончанию конфликтов и будут оставаться острыми и разделяющими для российского общества. Поэтому, я думаю, вот сейчас Кремль вкладывается как раз в то, чтобы легитимизировать процесс, подстелить себе подушку под будущие политические кампании, в том числе для кампании в Государственную Думу. Это такая пиар-стратегия. Ну и последний фактор, это, наверное, личностный. Он связан с тем, что сам Путин увлечен тем, что происходит в Украине. Он, очевидно, поглощен темой войны. Вот любит переставлять, по всей видимости, фигурки, общаться с военными. Это то, что действительно представляет для него вот такой живой интерес.
Там еще любопытно, что даже так называемые Z-блогеры периодически оспаривают правдоподобность данных, которые ему в Генштабе рассказывают. Вообще еще Путин сегодня сказал, что вот он не несет ответственности за гибель людей, якобы войну развязала Украина. Но в таком случае, на ваш взгляд, как и зачем вот в так называемом мирном плане Трампа оказался пункт о снятии любых претензий по военным преступлениям к России? Разве в этом нет такой немножечко небольшой нестыковочки?
Да нет, я думаю, что как раз по этой причине данный пункт и оказывается в том самом плане. Ведь не случайно существует гипотеза о том, что план был написан не совсем в администрации Трампа. Возможно, даже он исходил из других источников, связанных с Кремлем. И здесь снова отражается, собственно, попытка Кремля обустроить политическую ситуацию после войны. По всей видимости, в Кремле предполагают какое-то возобновление отношений как, наверное, с Западом в целом, так и, возможно, с Европой в частности. Я сейчас не буду фантазировать о том, думают ли в Кремле, чтобы возвращаться в какие-то организации или нет. Но так или иначе, для любого в минимальном виде возобновленного процесса, будь то политического, будь то экономического, с европейскими странами, нужно будет обеспечить отсутствие претензий Украины, которая пользуется безусловной поддержкой европейских стран. А наличие претензий, особенно вот в части, касающейся военных преступлений, может стать вообще-то одним из непреодолимых препятствий на пути возобновления той или иной экономической активности или торговли с европейскими странами. Потому что это будут постоянные суды, постоянные расследования, это будет негативная пресса. В общем, все то, что Кремль так хотел бы избежать. Ну и потом мы понимаем, что вот сейчас есть оценки, что возможная сделка, так называемая сделка, она будет не очень хорошей для Украины. Ну или, как говорят некоторые украинские политики, даже очень плохой. Она будет очень плохой, потому что будет отражать больше интересы, ну, собственно, той стороны, которая напала и развязала агрессию. И в интересах этой стороны, конечно, снять все любые обвинения в свою сторону и заставить другую сторону с ними согласиться. В общем, по-моему, появление подобного пункта в плане отчасти подготовленным в Кремле достаточно естественно.
Ну и еще Путин говорил о неких сигналах готовности Украины к диалогу. Ну это как будто бы не укладывается в его вечный нарратив, мол, это Украина срывает переговоры, обманули, надули и так далее, и прочие цитаты. Чем можно объяснить эту смену риторики и, ну скажем так, приближает ли это мир? Правда ли, что эта пиар-стратегия уже, в принципе, о которой вы говорили вот в самом начале, она как будто бы подводит именно к этому этапу войны?
Вполне возможно. В конце концов, даже Кремлю сложно отрицать готовность Украины вести разговор. Да, и в этом заключалась, собственно, стратегия Зеленского в установлении таких, ну, условно благожелательных отношений с новым президентом, с президентом Трампом. Несмотря на вот такую неудавшуюся начальную стадию этих отношений, Зеленский и Украина, в общем, всегда подчеркивала готовность к переговорам. Да, и это вот была, пожалуй, одна из сильных сторон украинской позиции. Украина всегда показывала, что мы готовы договариваться, а Россия нет. Да, и Украина всегда откликалась на приглашение к разговору. Конечно, в этих разговорах Украина отстаивала свою позицию, но сложно отрицать сам факт того, что Украина всегда откликается на предложение вести переговоры и всегда в них участвует. И вот в частности, сейчас украинские представители участвовали в последнем раунде переговоров. Это, ну, такой очевидный факт, который Путину сложно отрицать. Но помимо вот этого признания факта участия Украины в переговорах, возможно, также у Путина складывается впечатление, что переговоры идут по его сценарию. И мы получаем новости о том, что все больше и больше количество пунктов сторонами принимаются, и меньше вопросов остается неснятыми. Однако вот по мере приближения к концу итогового списка становится понятно, что ключевые разногласия, связанные с территориями Украины, с ее безопасностью, все-таки остаются неснятыми. Да, и вот здесь, наверное, будет нас ждать основной сюрприз. Но пока он не произошел, я думаю, что Путин старается подготовить внутреннюю аудиторию, да и внешнюю аудиторию к принятию того плана, о котором, собственно, стороны, возможно, договорятся.
Но при этом получается, что линия соприкосновения, она ведь гораздо плотнее, нежели те четыре региона, которые описывает Путин, которые он уже вписал в Конституцию. Нет ли здесь противоречия?
Может противоречие и быть, но мне тут сложно гадать о чем-то, поскольку по территориальному вопросу пока и сохраняется главная неопределенность. Путин будет, конечно, гнуть свою линию с максималистскими требованиями и не будет от нее отступаться, прошу прощения. И если такое отступление и произойдет, то, видимо, это будет последнее, о чем мы узнаем. Скорее всего, вот эта часть переговоров и будет самой закрытой.
Евгений, большое спасибо. Политолог Евгений Рощин был с нами в прямом эфире. Вот так вот по горячим следам разбираясь в том, что же говорил Путин, о чем он говорил, о том, к чему это может привести. И мы продолжим разговор. К нам присоединяется политолог Мария Снеговая. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, постепенно вот набивает оскомину вот это обещание Путина не нападать на Европу. К тому же он тоже самое говорил про Украину некоторое время назад. И поэтому хочется узнать ваше мнение, к чему этот рефрен. Вот, и главное, к кому еще обращен этот месседж?
Ну, Путин реагирует, понятно, на заявления западных политиков, которых он охарактеризовал, в кавычках, под свинками недавно. Да? То есть для него это, видимо, ощутимо. И, соответственно, во внутрироссийском дискурсе, который очень четко следит, отслеживает все, что происходит на Западе, и гораздо больше внимания этому, как правило, уделяет, чем собственным проблемам, западные высказывания имеют значение, особенно на фоне ведущихся мирных переговоров со стороны, инициированных администрацией Трампа. Но, соответственно, Путин очередной раз говорит нам, что он ни на кого нападать не будет. Но поскольку, я напомню, это заявление делалось не раз еще в преддверии атаки на Украину, полноценного вторжения в Украину в 2022 году, я бы не слишком доверяла этим заявлениям.
Ну, еще Путин практически предложил перемирие на время и в случае президентских выборов в Украине. Давайте его послушаем повнимательнее. По всей видимости, у нас не получится это сделать, но он там говорил о том, что он готов прекратить дальнобойные удары вглубь Украины на и в случае проведения выборов. Тут, конечно, отдельный разговор о том, каким образом якобы удары по военным объектам должны помешать проведению выборов, но тем не менее. Вот получается, что еще там был отдельный вопрос о том, как они якобы фабрикации поездки Зеленского в оккупированной России Купянск. Но вот вообще в целом, к чему это стремление Путина к выборам в Украине, на ваш взгляд, все-таки на перемирие он соглашался либо под давлением Трампа, которое было пасхальное, либо ради парада на Красной площади в мае этого года?
На мой взгляд, кстати, вообще то, что Путин говорит, оно четко подчеркивает неготовность к серьезному перемирию. Да, он подчеркивает, что российские войска очень успешно продвигаются, не видят готовности Украины к миру территориальным уступкам. Периодически в других заявлениях шла речь о так называемых исходных причинах конфликта, которые в кремлевском терминологии означают на самом деле все основные задачи, требования, которые Кремль ставил при начале полноценного завоевания Украины, они не достигнуты. Так вот, просто к этим как раз основным причинам относится смена режима в Украине, как правило. И именно поэтому Кремль так педалирует тему выборов. Им очень важно кооптировать Украину, там, не мытьем, так катанием. И выборы в этом играют огромную роль. Мы подобного типа ситуации наблюдали в Грузии, где, я напомню, Россия тоже совершила агрессию против Грузии, там, создав анклавы прокси-государства на территории Грузии. Но после этого, поскольку Грузия продолжала двигаться в прозападном направлении, в итоге произошла медленная кооптация, и современная грузинская мечта партии, она очень аккуратна в своей риторике и по многим слухам, да, имеет существенные связи с Кремлем и, как минимум, замедлила свою интеграцию с Западом, несмотря на то, что грузинское общество к этому готово. Очевидно, что Кремль очень хочет подобного сценария для Украины, а для этого первую роль играют выборы. То есть остается надежда Кремля, что вот разочарованное в Зеленском украинское общество каким-то образом изберет себе более такого нейтрально настроенного лидера. Когда Зеленский изначально избирался в Украине, тогда точно такие же надежды Кремль относил по отношению к нему. Вообще Кремль не понимает совершенно ни Украину, ни украинское общество, и то, что вот назад, скорее всего, разворота никакого для Украины нету, после тех чудовищных зверств, особенно, которые Россия осуществляла на ее территории. Но, тем не менее, вот эти надежды продолжают лелеять. И вот эта тема выборов в Украине, которую они продолжают педалировать, она всплывает во всех вариантах мирных переговоров, вот этих вот согласованных с Кремлем, которые возникают в публичной сфере. Поэтому совершенно неудивительно, что эту тему он продолжает педалировать. Ну а история с Купянском, там, понятно, картинка для Зеленского была очень хорошая, и Кремль раньше времени объявил о захвате этих территорий, которые в итоге теперь надо как-то объяснять населению, что почему они не захвачены. Ну и, соответственно, надо попытаться как-то выставить Зеленского в каком-то смешном виде, чтобы сместить акцент с того факта, что совершенно российские войска не продвигаются так успешно, как об этом нам рассказывает Кремль. Ну и такая типичная КГБшная разводка.
А какой вывод можно сделать из этой вот ссылки сегодняшней Путина на собственный же тезис об украинских регионах, вписанных в Конституцию? Он это заявлял, я напомню, в 2024 году на перевыступлении в Министерстве иностранных дел перед коллегией. И получается ли, что это и есть вот та самая единственная реальная цель и задача так называемой спецоперации, ну, поздновато, но все-таки сформулированная?
Ну, это задача минимум. Она, как бы, как мы знаем, да, уже достаточно давно сохраняется, и поэтому оккупация оставшейся части Донецкой области такой является ключевой до Кремля. Так называемая вторая армия мира уже порядка 4 лет с огромными чудовищными затратами людей на квадратный метр не может освободить, так в кавычках, повторяя кремлевский дискурс, а на самом деле оккупировать оставшуюся территорию Украины. Далеко не второй армии мира, хотя сегодня уже это можно дискутировать. Вот, ну и, соответственно, это достаточно устойчивая его тема, к которой он возвращается регулярно. Вот, но я также напомню, что Кремль в переговорах с командой Трампа якобы отступился от требований по части других областей, Запорожью и Херсонской областям, поэтому это меняется. Но вот оставшаяся часть Донецкой территории, она является абсолютно ключевой. Тут еще что важно подчеркнуть, что вся, судя по всему, вот именно военная, с точки зрения военной цели, задача сфокусирована Кремлем именно на захвате оставшейся части Донецкой области, видимо, потому что вообще Донбасс является очень важной частью территории Кремля еще с 2014 года. Но при этом они не могут его никак дооккупировать до конца. Осталось порядка еще 25%, около четверти этой территории. Для Украины же очень важно эту территорию не сдавать, поскольку она достаточно сильно укреплена. А вот если ее отдать Кремлю, то дальше уже начинается достаточно легкий для Кремля захват других потенциально областей Украины, как Днепропетровск. Поэтому при том, что у Кремля минималистские цели поставлены как оккупация оставшейся части Донецкой области, к сожалению, нет никаких абсолютно гарантий, что они на этом остановятся. Возможно, это только разгонит их аппетит.
Ну, немного сегодня Путин не только о войне говорил, но и о социальной повестке, об экономике. У него там конкретный документик был подготовлен, на который он все время ссылался. Ну, и получалась такая периодически вот нарезка. Одно другое. Ну, вот, на ваш взгляд, удается ли Путину, в частности, в том числе сегодня особенно, и российским властям в целом, как минимум, имитировать заботу о гражданах, при этом продолжая войну и повышая из-за этого налоги для тех самых граждан?
Ну вот если смотреть на динамику опросов, они очень точно коррелируют с российской экономической ситуацией. И вообще экономика – это основная тема, ключевая, которая заботит российского избирателя исторически. А сейчас инфляция, повышение налогов, да, далеко не такая стабильная ситуация, как раньше. Видно, что стал расти запрос существенно на мирные переговоры среди россиян. То есть как минимум какая-то усталость накапливается. Однако сказать, что вот эти проблемы уже полностью конвертировались в обрушение рейтингов, сейчас нельзя, поскольку да, вот стабильность на фоне репрессий, контроля за пропагандистскими нарративами, уничтожение доступа к альтернативной информации, все это явно играет роль, и какую-то стабильность, так называемую нормальность, Кремль сохраняет. Но это делать уже гораздо сложнее, чем это было в первые 2 года после войны, когда за счет так называемого кейнсианского подхода они смогли компенсировать уход западных инвестиций, просто направив огромное количество денег в экономику. У многих россиян, особенно низкодоходных групп, стали расти доходы, и это обеспечивало новый так называемый статус-кво в российской экономике. Также, сделав бывших лузеров, так называемые, ну, низкодоходные группы, неожиданно увеличив их доходы и, существенно, улучшив их благосостояние. Но вот сейчас мы видим, что вот этот статус-кво размывается, И Кремлю все сложнее избегать выбора между урезанием соцрасходов и продолжением инвестиций в войну. Ситуация далека от катастрофичной, но при этом она резко ухудшается, в экономике стагнация, а если смотреть только на гражданские области, отрасли экономики, то уже и рецессия достаточно давно идет, и поэтому, скорее всего, вот в начале будущего года, особенно когда граждане ощутят на себе повышение налогов, несмотря на разговоры о понижении инфляции, это должно конвертироваться в скачок инфляции, скорее всего, это отразится и на рейтингах властей.
Ну, особенно, когда отдельные участники этой пресс-конференции слэш общения с народом жалуются на то, что ему не хватает денег на квартиру, и поэтому по этой причине он не выполняет поручения Путина о расширении, об улучшении демографической ситуации в стране. Ну, у нас постепенно заканчивается время эфира, но мне хочется как-то, знаете, вот так и резюмировать все нами сегодня услышанное и с вами оговоренное. А вот если суммировать все заявления Путина, какой сигнал он посылает? О готовности к завершению войны постепенной или, скорее, о подготовке к ее долгому продолжению? Может быть, третий вариант?
Ну, мне кажется, что сигнал четкий к продолжению, что все нормально, все стабильно, граждане, не волнуйтесь, все идет по плану, или там вот загнивающий Запад загнивает, а у нас тут все хорошо, и за 3 года рост там порядка 9%. Поэтому не расстраивайтесь, а Украина по-прежнему не хочет идти на переговоры всерьез, да, у нас по-прежнему кочевряжется, а у нас все в порядке, и у нас армия продвигается. То есть на этом фоне, как бы, с чего вдруг заканчивать войну, если все хорошо, и только проблема осталась только в Украине, но вот мы сейчас ее решим военным способом. Стратегическая инициатива полностью перешла в руки вооруженных сил России. Я думаю, что акцент на продолжение войны, и, собственно, многие аналитики, да, уже консенсус, после 4-го или 5-го раунда попыток переговоров мирных в этом году тоже не видят особых индикаторов со стороны Кремля к переговорам. Я напомню, что продолжаются просто чудовищные атаки на российскую на украинское гражданское население, на украинскую энергоинфраструктуру, и просто Россия продолжает наращивать эти атаки и очень жестоко таргетировать именно граждан украинских. Поэтому пока мы не видим индикаторов ни в риторике Путина, ни в действиях вооруженных сил России, показывающих, что они готовы всерьез к мирным переговорам.
Мы будем продолжать за этим следить обязательно. Политолог Мария Снеговая была с нами в первом эфире. О новых событиях расскажем вам в понедельник в это же время. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.